В эфире «Радио Свобода». Сегодня гость программы «Лицом к событию» политик Дмитрий Гудков, военно-политический эксперт Юрий Федоров. Данное сообщение, материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агентства, агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Итак, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на днях решил обидеть россиян, которые уехали из страны после начала военных действий.
А тот, кто захотел переждать это время, уехав в теплые страны и оттуда, взирая на это на все, должен понимать, он предатель. Когда стране тяжело, он должен быть с ней, с народом.
Ну, вот такое политическое заявление господина Володина. Он там еще и другое говорил, что, так сказать, те, кто не поддерживают признание ДНР и ЛНР, они идут против мнения народа. Вопрос Дмитрию Гудкову. Дмитрий, здравствуйте. Что бы вы ответили господину Володину в очной дискуссии?
Честно говоря, я не хочу вступать с Володиным в дискуссию, потому что это Дума, как у нас шутили, Дума Володина. Они там все Володины. Поэтому бессмысленно с ним вступать в дискуссии, вообще реагировать на все то, что говорит Володин, Захарова, Лавров. Это, мне кажется, уже моветон.
Ну, а что ж с ними, не вести дискуссию, в смысле не бороться за умы граждан?
Ну, это другое дело. Да, во-первых, если уж бороться, то с режимом Путина, они все там марионетки в этом режиме. Поэтому реагировать на их высказывания – это пытаться следовать повестке, которую они создают. Поэтому, мне кажется, надо создавать свою повестку.
Ну, давайте поговорим по повестке, которая сейчас возникла в связи с таким действительно любопытным совпадением. Вот отставной полпред президента Анатолий Чубайс, который находится в Европе, предположительно в Италии, оказался в тяжелом состоянии в реанимации. Такой синдром Гиена-Барре. Одни заподозрили неладное, припомнили обличение там, предателей, новичок, другие просто вспомнили труды непопулярного реформатора. Ну вот сейчас сообщают, что Чубайсу стало лучше. Дмитрий, как вы считаете, ну вот Чубайс историческая фигура?
Конечно. Без всякого сомнения я понимаю тот вклад, который он внес в демократизацию страны в 90-е. С ошибками, конечно, но тем не менее, то есть тот Чубайс или Гайдар, да, и вот эта команда реформаторов, на самом деле, сделала много хорошего. Ну, наверное, сделала много ошибок. Но сейчас просто не хотелось бы уходить в детали. Конечно, безусловно, историческая фигура.
Вопрос Юрию Федорову. Вот а вы что скажете? Что могло бы быть причислено к числу главных политических дел Анатолия Чубайса?
Ну, здесь можно перечислять очень много дел, которые имеют и позитивные, и негативные. Негативное влияние на развитие страны. Но прежде всего, вот приходит на память в первую очередь, это роль Чубайса и его команды, которые в 96-м году обеспечили поражение Зюганова на выборах президентских, в результате чего страна получила еще несколько лет более или менее нормального развития. Если бы в 96-м году к власти пришел Зюганов, мы бы имели фашистское государство в России гораздо раньше, чем мы имеем его сегодня. И последствия правления Коммунистической партии Российской Федерации и товарища Зюганова лично, я не берусь их оценивать. Тут история, прошу прощения за банальность, не знает сослагательного наклонения, но не исключаю, что они были бы не менее чудовищными, чем правление Владимира Путина сегодня.
Ну, а как быть с тезисом «российская армия возрождается в Чечне»? В конце концов, Чубайс поддержал Путина в начале его деятельности, открыто, откровенно.
Ну и не только Чубайс поддержал Путина, его поддержали многие политические деятели, которые, в том числе и те, которые сегодня находятся в оппозиции или находились в оппозиции, сегодня уже отошли от политической деятельности. Но я просто должен сказать, что приход Путина к власти тоже был встречен неоднозначно в политических кругах России и в тех кругах, которые около политики достаточно активно действовали, в академических кругах и так далее. Были откровенные противники, которые понимали, чем это может завершиться. Были люди, которые так или иначе видели и позитивные, и негативные стороны. Эти иллюзии довольно быстро развеялись, ну, скажем, к концу первого срока Владимира Путина. Я думаю, тут уже иллюзий осталось очень мало. Но я повторяю, что роль Чубайса была очень неоднозначной. И в 90-е, с одной стороны, это 90-е годы, с другой стороны, это 2000-е годы. Судить исторических личностей – это любимое занятие толпы, я бы сказал, которая то кричит «Осанна», то побивает камнями и кричит «Распни его». Что касается Чубайса, вообще-то говоря, в основном толпа кричала «Распни его». Так уж получилось. Но это бывает. Я повторяю, это неоднозначная фигура, абсолютно неоднозначная, но, безусловно, одна из центральных фигур и, ну, всего постсоветского периода развития страны.
Дмитрий, а вы как считаете ли Чубайса одним из создателей самодержавной системы власти в России, поскольку, ну, в конце периода ельцинского правления, собственно, он играл очень важную роль в качестве и главы администрации, и вице-премьера, и как бы такой одной из ключевых фигур.
Михаил, у меня есть правило. Да, у меня есть правило. Когда с человеком что-то происходит, есть проблемы со здоровьем или еще что-то, неизвестно, а может, его отравили. Ну, просто сейчас не совсем корректно и просто не время там критиковать, вспоминать что-то негативное. И вот не хотел бы это правило нарушать. Давайте лучше обсудим, что произошло. Мне кажется, в этом гораздо больше смысла, да, и больше возможности понять сегодняшнюю Россию.
А на ваш взгляд, вот уехавший молчащий Анатолий Чубайс, он опасен для системы? Или он просто выключился из игры?
Я думаю, что, ну, по сути, понимая, как система функционирует, человек, который, по сути, занимал должность помощника, да, или советника президента, вполне себе высокая должность. И вот в момент самый важный для Путина, для этой команды военных преступников, ну, по сути, уезжает. То есть это, может быть, мы и хотели бы, чтобы он что-то яркое сказал, выступил против войны, но поверьте, что система этот сигнал однозначно восприняла как предательский. Я в этом нисколько не сомневаюсь. При этом понимаю, что у Чубайса наверняка осталось много заложников внутри системы, и даже сам факт его отъезда уже представляет и для них опасности, и я думаю, что в том числе для него и для его родственников. Я уж не знаю детали, как он уезжал, удалось ему вывести семью, не удалось. Но то, что, вот как сказал Володин, да, все, кто уехал, предатели, значит, это и на него тоже в том числе распространяется. Мы знаем, как Путин относится к врагам и предателям. Да? К врагам он относится, как к людям, с кем нужно бороться, да? А предательство он никогда не прощает.
Юрий, вот вопрос такой. Все-таки, на ваш взгляд, создал ли Анатолий Чубайс ту команду, которая сейчас обеспечивает в каком-то смысле экономическую стабильность системы, там, Набиуллина, Юдаева, Силуанов и другие, те, кто фактически верит в такой рыночный, что ли, режим, но вполне может обойтись без всяких демократических и таких институтов, скажем так.
Ну, я не думаю, что это заслуга только одного Чубайса, создания команды, которую условно называют системными либералами, с юслибами и так далее. Это естественное развитие тех процессов, которые шли в стране в 90-е годы. И Егор Гайдар играл огромную роль на формировании этой команды. С моей точки зрения, они играют очень опасную роль сегодня, потому что они способствуют выживанию режима. Я уж не знаю, по каким причинам, наверное, у каждого из них лично есть свое какое-то объяснение того, почему они сотрудничают с режимом и помогают ему выживать, но их историческая роль, я прошу прощения за пафос, исключительно опасна. Если бы не эта команда, в общем, очень грамотных экономистов, я думаю, что путинский режим рухнул бы, уже рухнул бы. Вот они помогают ему держаться на плаву. И это очень плохо. Я бы сказал, что с моей точки зрения это аморально. Точно так же, как и группы людей, которые занимаются анализом международной политики, внешней политики. Очень неглупые люди, которые, тем не менее, ну, помогают, наверное, в той или иной степени, тут очень трудно судить об их влиянии на процессы принятия решений, в отличие от экономической группы, но тем не менее. Так вот, да, моя оценка такая, что да, Чубайс, как и некоторые другие видные деятели системных либералов, да, они смогли создать вот такую достаточно устойчивую когорту людей, которые сегодня спасают режим. Ну, очень скверно.
Дмитрий, вот, может быть, вы просто объясните еще одну вещь. Ведь Анатолий Чубайс – это достаточно второстепенная фигура. Последние годы там разные госкорпорации, последние Роснано. Тем не менее, в народном мнении он остается таким символом несправедливых решений. Вот почему народ, так сказать, население, судя по там, опросам каким-то и так далее, вот остается на этой позиции, не признавая его каких-то очевидных и заслуг?
Ну, во-первых, это же не сейчас произошло, да, это все еще произошло в 90-е. Дело в том, что, в общем-то, страна досталась в таком состоянии, что без какого-то шока, да, экономического, просто реформы были невозможны. Я сейчас эту мысль запомню, хочу к ней вернуться, чтобы продолжить вот то, что сейчас вы обсуждали. И я просто недавно второй раз уже перечитал книгу Гайдара, но уже голосом «Гибель империи», да, я записал аудиокнигу. Вот, и могу сказать, что, конечно же, когда пришла новая команда, которая пыталась и построила рыночную экономику, совершая разные ошибки, наверное, тогда она и понимала, что при средней цене на нефть, а там средняя цена была $12 за баррель, у тебя просто не будет денег для того, чтобы большинство граждан нашей страны были бенефициарами реформ. Более того, реформы никогда не дают результат на следующий день. Они дали результат, скорее всего, ближе к нулевым, когда уже цены на энергоресурсы выросли. И мы получили вполне себе приличные отрасли экономики, которые работали, которые были реформированы. А на фоне высоких цен на нефть Путину, в общем-то, ничего не пришлось делать. Он продавал просто углеводороды, спокойно повышал пенсии, зарплаты и, в общем-то, купил лояльность граждан, народную любовь, благодаря, на самом деле, реформам 90-х. Вот. А те люди, которые ждали свободу, ждали какие-то перемены, вот, они в 90-е, на самом деле, проиграли. Но, опять-таки, не потому что там был Чубайс, да, а потому что цены на нефть упали, потому что была плановая экономика, деградация системы, и вот это все нужно было восстанавливать. И, конечно же, вот этот плохой период, да, такой неблагополучный период, он пришелся на там правление Ельцина. И главное, что, как у нас любой политик, он все-таки любит обвинять во всем кого-то, но только не себя. И, в общем-то, Чубайс, человек с соответствующей фамилией и внешностью, очень хорошо вписался в образ такого врага народа. конечно, на него все прям списали. Я думаю, что этот имидж просто еще с тех времен сохранился. Так вот, все-таки возвращаясь к тому, что вы обсуждали. Здесь, тут, поскольку я общался с разными, в том числе системными либералами, еще когда был депутатом, они объясняли работу на систему таким образом. Да, мы понимаем, что это авторитарный режим, что неправильно, что должна быть нормальная система, должны работать институты, должна быть демократия, но мы не можем повлиять на эти решения, ну, к сожалению. Но зато в этих условиях мы хотя бы можем смягчить, так сказать, падение, да, общества, да, по крайней мере, ну, мы такие санитары леса, мы вот макроэкономикой занимаемся, мы, по крайней мере, создаем банковскую систему, вот мы сервисы делаем, мы вот это развиваем. По крайней мере, пусть там жизнь в авторитарном государстве будет хотя бы комфортной, насколько это возможно. Это цитирую, да, некоторых людей. И, знаете, для многих, я сейчас не про оппозицию говорю, да, для многих людей, которые не очень-то были вовлечены в политическую жизнь, это аргумент выглядел вполне себе убедительным, да, ну, окей, да, ну, многие страны авторитарны, ну, по крайней мере, там, вот, у нас есть замечательные такие вот эксперты в экономике, у нас там, грубо говоря, госуслуги, у нас там Москва похорошела, да, вот как принято было говорить, комфортный, удобный город, даже удобнее многих там европейских столиц, ну, хотя бы пусть будет так. Но 24 февраля... Ну, просто вот все изменилось. Я не хочу сейчас только системных либералов обвинять. Да, виноваты, конечно, в первую очередь силовики и Путин и его окружение. Но мне кажется, что после 24 февраля, когда режим из авторитарного превратился в диктаторский, в преступный, который убивает соседей, в буквальном смысле стирает с лица земли города, и вот здесь заниматься макроэкономикой, ну, это, я абсолютно согласен, аморально. Более того, сейчас крайне важно гражданам нашей страны испытать вот этот вот шок, да, от какого-то падения уровня жизни. Потому что, знаете, если больной онкологией постоянно получает обезболивающее, да, но не понимает, что с ним происходит, ну, он рано или поздно умрет. Он просто вовремя не сможет, так сказать, когда он там на первой, второй стадии, да, не доходя до четвертой стадии, он может получить какое-то там лечение, химию или еще чего-то. Ну, представьте, а ему все время вкалывают обезболивающее. И он думает, ну, вроде все нормально, принял обезболивающее, все хорошо. Вот сегодня, к сожалению, наши технократы, они занимаются тем, что они вот занимаются таким макроэкономическим, как правильно сказать, смягчением, да, смягчением вот этого шока, который граждане могли бы испытать, если бы, например, доллар стоил 200, ну, предположим, если бы сейчас все банки бы рухнули, ну, что-то произошло бы. Наверное, это привело бы к ухудшению жизни большинства граждан сразу, но это бы послужило толчком к переменам каким-то, да. По крайней мере, люди бы на этом этапе поняли, что все, надо систему менять, нужно ее реформировать, все, больше с Путиным никакого будущего нет, а так еще на несколько лет может вот эти вот, вот это, Адам, как говорит Наталья Зубаревич, да, что падение будет медленным, и люди будут адаптироваться, а это значит, что еще несколько лет ничего не будет меняться в стране. И просто в какой-то момент все будет настолько плохо, что страна развалится. И вот как раз мне кажется, что если до этого можно еще было спорить насчет позитивной роли, то после войны это абсолютно аморально, это вредно. Это вредно даже для экономики страны, потому что без шока она не начнет реформироваться. И никто, и вот это вот даже движение снизу, поддержку перемен, движение не сформируется, не появится.
Ну что ж, мы поговорили о системных либералах Анатолия Чубайса. А что о нем думает народ?
У меня и свои заботы есть. А Чубайс, ну что, успел удрать, повезло.
Был сторонник одного курса, стал почти сторонником другого курса, а теперь поссорился и уехал.
Вот сейчас сказали, что он в больнице лежит, в реанимации причем. Какой-то диагноз ему поставили, нервная болезнь, не знаю.
Нет, я не слежу за его судьбой, мне он как безразличен совершенно.
Ну, я раньше работал в сфере энергетики, и как бы судьба неинтересна, так как в 90-е годы он ее просто развалил.
В клинике, по-моему, да, лежит? Ну, что-то такое, ну, максимум, что я знаю.
Что-то произошло с ним, да, слышал.
Уехал из России,
Вот правда не помню куда, то ли в Турцию, вот, то ли в Англию. Вчера буквально читал или сегодня с утра, что он заболел.
Ну, почти нет. Я знаю, что он уехал. Где-то в Израиле его видели.
Абсолютно не слежу.
Я знаю, что он сейчас в больнице находится. Я следил за его политической карьерой, но поскольку он мне никогда не нравился, скорее с негативной стороны следил.
Ну, насколько мне известно, он находится сейчас в реанимации или где-то в больнице в связи с последствиями применения вакцины от коронавируса.
До этого попадало, что он вроде неплохо жил. Вот сейчас попало, что с каким-то вирусом он умер. Ой, не умер, а попал. Ну, в тяжелом состоянии, в общем.
Ну, вот такие мнения звучат на московских улицах. Ну, а мы перейдем, наверное, к следующей теме. Хотя я Юрию хотел все-таки задать один еще вопрос. Вот можно ли сделать вывод, что такие политики, как Анатолий Чубайс, ставившие, в общем, на вестернизацию России, теперь в целом потерпели историческую неудачу?
Да, конечно. Да и сам отъезд Чубайса из исторической родины – это свидетельство того, что он почувствовал, видимо, почувствовал и, наверное, совершенно справедливо крах той концепции, которую он отстаивал. И вполне возможно, что были и другие соображения, там, связанные с личной безопасностью и так далее. Это все возможно. Но все же мне представляется, что это был акт отчаяния, когда человек, в общем, 30 лет создававший некую социальную модель и экономическую модель, понял, что все его дела, все результаты его жизни, его деятельности, они либо похоронены, либо, значит, обращены во зло, если можно так сказать, потому что они служат сохранению режима, о чем мы только что говорили. И, ну вот, и такова судьба его, трагическая, я бы сказал, судьба. Но бывает.
Ну что ж, давайте мы теперь и на другие темы тоже поговорим. Не только о судьбе реформаторов. Все-таки уже почти 160 дней идет путинская операция. Ну и кроме того, есть процессы дестабилизации в других местах. Это и угрозы КНР в адрес Тайваня и США, и конфликт Республики Косово и Сербии. Вот, кстати, об этом немножко стоило бы сказать, поскольку был довольно нервный вечер. Думали, что чуть ли не война там начнется.
Власти Республики Косово решили с 1 августа выдавать въезжающим из Сербии временные документы, а также начать процесс замены сербских автомобильных номеров на косовские. В Косово назвали эти меры зеркальными, поскольку Сербия, не признавая косовской государственности, выдает въезжающим с косовскими удостоверениями личности временные документы. 31 июля местные жители-сербы начали блокировать основные дороги и строить баррикады, перекрыв доступ к двум основным КПП в населенных пунктах Ярине и Брняк. В городе Косовско-Митровица в течение 3 часов звучали сирены. Президент Сербии Александр Вучич посчитал, что ситуация для косовских сербов очень сложная.
Все, что я могу сказать, это то, что мы будем просить о мире и добиваться мира. Но позвольте мне сказать вам сразу, капитуляции не будет. И Сербия победит. Если они посмеют преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит.
МИД РФ поддержал Сербию, объявив действия косовских властей очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово. Вечером в соцсетях появились ролики со звуками выстрелов. Полиция Косово заявила, что, к счастью, никто не пострадал. Мост через реку Ибар, разделяющую албанские и сербские районы города Косовско-Митрица, заняли миротворцы сил KFOR под эгидой НАТО. Ночью Приштина заявила, что откладывает введение новых правил на месяц, в случае, если будут разобраны баррикады. По данным Рейтер, это произошло после консультации властей Косово с Евросоюзом и США. Американский посол в Косово Джеффри Ховеньер заявил, что это он попросил отложить меры, поскольку вокруг них оказалось много ложной информации и непонимания. Верховный комиссар Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель заявил, что приветствует решение и ждет, что баррикады будут немедленно убраны.
Вот вопрос Дмитрию Гудкову. Дмитрий, такое впечатление, что одна война подталкивает другую, начинается раскачивание мировой, так сказать, ситуации. Нет ли тут у нас риска такого эффекта домино?
Конечно, есть. Куда уж тут без Сербии, да? Сразу напрашиваются всякие исторические параллели. Я, на самом деле, более внимательно слежу даже за другим конфликтом. Это у нас Китай и США. Вот. И возможный, так сказать, конфликт между Китаем и Тайванем с участием Соединенных Штатов Америки. Потому что я так понимаю, что спикер, госпожа спикер еще не отказалась от своего визита в Тайвань. И он час назад или два часа назад чиновники Тайваня сообщили, что все-таки они ожидают визит спикера США. И якобы она там проведет сутки. И уже туда подтягиваются всякие разные уже вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Так что вот этот конфликт меня даже больше беспокоит, потому что, насколько я понимаю, конфликт пока между Сербией, да, там и Косово как минимум отложен до 1 сентября. Вот. Не без участия Соединенных Штатов Америки, которые все-таки настояли, чтобы вот этот вот... то есть все те причины, да, по которым... из-за которых этот конфликт мог произойти, чтобы они хотя бы были отложены на один месяц. И, конечно, так обычно всегда происходит, да? Начинается одна война, сначала локальная, региональная, вот, потом это меняет очень много всего. Меняет. Во-первых, у нас впереди, смотрите, у нас впереди китайские выборы. Китай, на самом деле, находится в кризисе. По-моему, впервые рост экономики опустился на уровень какого-то там чуть ли не 76-го года, 2% ВВП. Еще не факт, что это 2%, это всего лишь рапортует так китайское правительство. Плюс впереди выборы, и Си Цзиньпинь, пойдет ли он там на следующий срок, не пойдет, никто не знает. Там есть и политическая проблема у него с представителями среднего класса. Дальше у нас выборы в Турции, и у Эрдогана тоже очень серьезная ситуация. Там инфляция 74% составила за последний год. Не факт, что он, да, он по опросам он не выигрывает в первом туре. Значит, может быть, второй тур. Причем в Турции достаточно есть сильные муниципалитеты, и непонятно, как там будет ситуация развиваться. Вот. Понятно, что для... Ну, и, конечно же, сейчас некоторые проблемы, там, внутренние проблемы Великобритании. Плюс мы видим... что и Европа, есть старая Европа со своими интересами, когда формируется какая-то новая коалиция уже, где возрастает роль Польши и так далее. И, безусловно, на фоне войны происходит, значит, подорожание всех энергоресурсов, что очень сильно влияет на настроение в разных европейских странах. И понятно, что еще и в Америке будут президентские выборы. Тоже непонятно, как они пройдут. То есть очень много проблем возникает сразу в разных точках. И понятно, что участие, любая война, да, война, конфликт всегда списывает разные проблемы. То есть на войну можно все списать. И, конечно, когда там Россия демонстрирует, что вот так можно силовым способом решать проблемы, то в условиях кризиса неизвестно, на что пойдет Китай, а на что пойдет Эрдоган. И ситуация-то, конечно, глобальная, ухудшается, накаляется, поэтому... Я уже не говорю о том, что два года пандемии, да, это уже можно здесь посмотреть даже статистику по депрессиям, там, да, по всяким разным психическим, психологическим отклонениям и заболеваниям в результате пандемии, потому что было два непростых года. В общем, здесь очень много всяких разных факторов, только я бы не говорил, что это вот из-за России, да, все меняется. Нет, есть какие-то глобальные титанические изменения, и, наверное, просто, ну, понятно, что Россия, безусловно, является страной-агрессором, да, и Россия спровоцировала этот конфликт, войну, и, конечно, частично влияет на многие процессы, но есть еще и глобальные проблемы. И все это, на все это я смотрю, честно говоря, с тревогой.
Хорошо, Юрий, вопрос. Я хотел бы, чтобы вы коротко как бы нам обрисовали сегодняшнюю сложившуюся ситуацию в Украине. Вот что возможно? Там, говорят, то контрнаступление на Херсон, то о наступлении российских войск в Донбассе, в Донецкой области. В общем, что мы сейчас видим, какое соотношение сил?
Ну, о соотношении сил говорить очень трудно, потому что данные о тех силах, которые участвуют в боях или находятся в резерве той и другой стороны, за очень небольшими исключениями, они закрыты. И то, что попадает в открытые источники, в открытые СМИ, в СМИ и так далее, все это несколько противоречит друг другу. Но если посмотреть на картину в целом, то она выглядит следующим образом. Россия оказалась в стратегической ловушке. И по той причине, что там, 4 месяца тому назад была поставлена задача, во что бы то ни стало, политическая задача, во что бы то ни стало, выйти на границы Луганской и Донецкой областей. И с этой целью, ну, для того, чтобы провозгласить контроль так называемых народных республик над этими областями, и с этой целью большая часть, больше половины, как минимум, российских войск вот к сегодня, ну, к еще к вчерашнему, сегодняшнему дню, тут трудно сказать, но, в общем, еще совсем недавно воевала на Донбассе и пыталась вот решить эту задачу, хотя непонятно, как и какими силами она смогла бы это сделать, если вообще смогла бы. Но отвлечение большей части российских сил на Донбасс позволило украинской стороне создать угрозу для наступления на Херсон. Опять же, там были целый ряд особенностей этой стратегической ситуации, потому что группировка российских войск на правом берегу Днепра, она критическим образом зависела и зависит, и будет зависеть, кстати говоря, от коммуникаций, проходящих через 3, на самом деле 4, очень уязвимых моста через Днепр и через реку Ингулец. Но об этом очень много говорят, я не хочу вдаваться здесь в детали. И действительно возникла реальная перспектива того, что где-то в августе месяце войска вооруженных сил Украины действительно начнут наступление или контрнаступление, ну, называть можно как угодно, выйдут к Днепру и разгромят российскую группировку на правом берегу, возьмут и деоккупируют город Херсон. Это, естественно, вызвало в Кремле панику. В Кремле, я думаю, на Арбатской площади, где находится генеральный штаб, вызвало панику. И было принято решение перебросить значительную часть войск из Донбасса на юг, в Херсон, или для действий либо на Николаевском направлении, либо на Криворожском направлении. Пока не ясно, какое направление будет выбрано. Значит, теперь российские войска готовятся к наступлению на Николаев, войска вооруженных сил Украины готовятся к наступлению на Херсон. Кто начнет первым? Скорее всего, все-таки начнут русские. Перспективы этого наступления на Николаев, с моей точки зрения, весьма печальны. Потому как, да, войска могут продвинуться по степи. Это достаточно не очень сложная задача. Но коммуникации, естественно, будут растянуты. Там километров на 20-25 окажутся уязвимыми не только эти мосты через Днепр, которые, в общем, будут уничтожены теми самыми пресловутыми хаймерсами, которые стали уже мемом, как я понимаю, в средствах массовой информации, в общественном сознании, но, тем не менее, это реальные, вполне себе боеспособные установки, которые действительно могут отрезать российскую группировку на правом берегу Днепра от снабжения, что, естественно, поставит ее в тяжелейшее положение. А мост через реку Ингулец, который уже разрушен, естественно, позволит вооруженным силам Украины рассечь эту группировку российских войск на две части. Одна, которая действует по направлению на Николаев, а другая, которая, видимо, может быть действовать по направлению на Кривой Рог. Вот примерно такая диспозиция. Что из этого произойдет? Ну, я повторяю, сказать трудно в деталях, прогнозировать исход сражений я не хочу, но понятно вот что, с моей точки зрения. Если Херсон будет взят и группировка российская на правом берегу будет уничтожена или капитулирует, ну или, в общем, потерпит поражение, ну тогда в Москве придется решать очень сложную задачу. Либо идти на переговоры с Украиной, но уже на условиях Украины, или, по крайней мере, на условиях, близких к условиям Украины, а именно Киев требует вывести российские войска к линии 23 февраля, что, в общем, сегодня для Москвы совершенно неприемлемо. Но это поражение вообще, это катастрофическое поражение Путина будет. Но, собственно, катастрофическим поражением будет и взятие Херсона, хотя и не настолько громкое с точки зрения массового сознания, но для номенклатуры это будет выглядеть как четкий совершенно сигнал, что война провалена, в общем. Война, в общем, провалена. И тогда перед Путиным встанет вопрос ребром. Либо нужно принимать какие-то уже совершенно драматические решения по использованию ядерного оружия. Но я так думаю, что он не рискнет его использовать, потому что, ну, в общем, понятно, что ответ будет для России, ответный удар по России будет катастрофическим.
Ну, знаете, насколько я понял, сегодня было заявление об отказе, так сказать, от использования ядерного оружия соответствующее. И, в общем, может быть, это к добру. Хотя все, что вы описываете, конечно, выглядит ужасно. Вопрос, Дмитрий.
Почему ужасно, прошу прощения? С точки зрения Украины выглядит все не так плохо. Потому что есть шанс разбить группировку на правом берегу Днепра и, соответственно, вступать уже в политические какие-то контакты с гораздо более сильных позиций. А для России, да, действительно, это выглядит достаточно ужасно.
Хорошо, Дмитрий, вопрос, собственно, как вы сейчас видите вот эту войну? Имеется в виду, есть такое мнение, что это некий способ выживания режима. То есть вроде бы все идет не так, как у властей планировалось, вот, но они не могут отказаться вот от этого курса, поскольку именно война дает возможность превращать авторитаризм в тиранию.
Давайте я лучше расскажу о том, какие настроения сейчас в Кремле, поскольку я общался с некоторыми бывшими депутатами и чиновниками, и они прекрасно понимают, что там наверху обсуждается. Так вот, да, безусловно, сначала был шок от того, что Украина сопротивлялась, то, что не удался блицкриг. Совершенно точно вам говорю, что даже ближайшее окружение там, включая всех наших системных либералов, даже не в курсе было, были таких планов, и многие убеждали, в том числе меня убеждали еще в январе, что все это блеф, все это нужно для переговоров с американцами, там, отмена санкций и так далее. И даже, обратите внимание, да, выступление Нарышкина, человека с опытом публичных выступлений на этом Совете Безопасности, говорило о том, что он прекрасно понимал, куда они, так сказать, вляпываются. Да? А Козак, как мне сказали, выступил там против, не все показали. И поэтому потерял вход, так сказать, в бункер в главной страны и потерял все свои полномочия, которые перешли Кириенко и так далее. Вот, соответственно, конечно, Путин был уверен, что это будет блицкриг, что это будет захват Украины и так далее. Вот. Но когда не удалось, конечно, сначала был шок и паника, потом произошла некая рутинизация. Вот. А дальше они просто стали считать. Ну, никакие санкции не дают краткосрочного эффекта. Дополнительные расходы там составляют, ну, по разным оценкам там, до 10 миллиардов рублей, да, в день. А при этом доходы миллиард долларов в день от продажи углеводородов. То есть, грубо говоря, бюджет формировался там, по-моему, при 45 долларов за баррель. У нас сейчас 100 с лишним долларов за баррель. То есть, в принципе, даже при дополнительных расходах у нас бюджет профицитный. Понятно, что это все равно влияет на благосостояние граждан, но Путину плевать. Им очень удобно. Благодаря войне они мобилизовали, так сказать, запугали, повысили его рейтинг, запугали людей, выдавили, посадили всех недовольных. И вроде бы как бы даже им так удобно управлять страной. Ну, потому что, во-первых, на спецоперацию, как они говорят, или на войну можно все списать, с одной стороны, да. Вот, а с другой стороны, всех удалось запугать. И вот, в принципе, это состояние даже многим нравится. Ну, я имею в виду совсем нашим таким отмороженным ястребом. Вот, так что для них, в принципе, война – это достаточно очень удобный инструмент управления государством. И вот, при этом, как мне сказали, у Путина все равно некоторая искаженная картина того, что происходит. Да, они, конечно, боятся потерять Херсон, они, конечно, считают, что это может сильно изменить ход войны, но там же все эти генералы, все эти разведчики и прочие, они же для того, чтобы оправдать свое существование, да, свою пользу для Путина, они все равно ему преподносят немножко по-другому эту картину мира, не так, как все происходит в реальности. Поэтому у многих там еще есть надежда, что можно отбить, да, все эти контратаки, тем более они туда вон сейчас, как мы видим, направляют дополнительные там людей, войска. Плюс у них идет вот эта такая условно-добровольная мобилизация, предлагает все больше и больше денег за участие в войне. Там уже доходит чуть ли не до 10 тысяч долларов в крупных регионах. Это федеральные плюс региональные надбавки. Даже вот журналисты мне рассказывали, что есть и такие. То есть объявление, например, 250 тысяч рублей в месяц ты получаешь, плюс еще регион тебе там что-то добавляет. То есть большие деньги уже предлагаются, плюс вербуются там в Сирии, попытка там кого-то обманным путем отправлять на войну и так далее. Поэтому, наверное, у них есть еще надежда, что они отобьют эту контратаку. Вот. А отступать, на самом деле, Путину некуда, потому что если он проиграет, то... Значит, во-первых, и элитам будет понятно, что Акела промахнулся. Вот, плюс у него растет сейчас протест среди условных стрелковых Гиркина, да, сторонников войны, сторонников конфронтации, ну, которые сегодня уже открыто обвиняют там российское руководство в коррупции, в неправильном управлении всеми процессами, да, на поле боя и так далее. То есть масса проблем начнется, плюс еще людям надо как-то объяснить, почему рост цен, да, если раз у нас замечательная страна, и нам все эти санкции выгодны, а почему цены растут, почему доходы падают, почему у нас нет рабочих мест. Многие же вернутся и поймут, что либо нет работы, либо пятидневная рабочая неделя превратилась в трехдневную соответствующим коэффициентом понижения зарплаты и так далее. То есть в случае поражения... проблем будет очень много. И я думаю, что это вообще сильно очень повлияет на настроение и на поле боя. И я думаю, что это приведет к снижению путинского рейтинга, а там и раскол элит возможен. Вот как бы такой сценарий, я не знаю, на самом деле, удастся контрнападение, наступление, будут ли поставки вооружения, чем закончится сейчас конфликт между там США и Китаем. Это же ведь тоже может повлиять серьезно на многие процессы. Но, по крайней мере, пока все складывается не в пользу Путина. И действительно, у Украины появляются перспективы такого контрнаступления. А это уже может сильно поменять, вообще в корне изменить ход войны дальше.
А если Юрий с нами, коротко по поводу Белоруссии. Возможно ли ее вовлечение в эти события прямое?
Да, я с вами, и надеюсь, до конца передач. Так вот, что касается Белоруссии, да, ситуация, по-моему, такая же, как она сложилась уже давно. А именно, господин Лукашенко всячески изображает из себя сторонника войны до победного конца, говорит о необходимости сдерживать НАТО, которая плетет всякие козни, угрожает союзному государству всякими невероятными бедами и прочей, войной и так далее. Но он говорит о том, что он всем сердцем вот, вместе с российскими братьями, со старшим братом, и готов принять участие в войне. Но только вот нужно немножко подождать, пока белорусские вооруженные силы не будут увеличены, не будет произведено боевое слаживание, не будет произведены всякого рода учения, которые должны быть проведены. А вот как только это произойдет, вот тогда он совсем своим желанием направит эти войска на войну против Украины. Но одновременно у него и такой тезис проявляется, что главная задача Белоруссии и белорусских вооруженных сил – это безопасность, обеспечивать безопасность западной границы союзного государства, имея в виду, конечно, границу с Польшей и Литвой. И вот это как раз с его точки зрения, он иногда позволяет себе об этом говорить открыто, это и является, значит, вот, развертывание белорусской армии на границах этих двух государств, как раз и является главной стратегической задачей Минска. А вот война в Украине, ну, может быть, она как-то обойдется и без прямого участия белорусских вооруженных сил. Вот эта логика, эти вот рассуждения, эти песни, которые он исполняет уже с самого начала войны, на самом деле, они свидетельствуют о том, что о нескольких вещах, на мой взгляд. Первое – это явное нежелание участвовать в войне. Я думаю, что господин Лукашенко достаточно, ну, скажем так, хотя бы опытный политик, чтобы не понимать, что Путин ввязался, в общем, в довольно дурную авантюру, и она может для Путина кончиться плохо. А вот в этой ситуации нужно как-то проскользнуть между струнками, используя известное выражение относительно одного советского политического деятеля, и, с одной стороны, не поссориться с Путиным, не спровоцировать какую-то смену власти в Белоруссии, то есть смену его на какого-то более послушного российского ставленника, и одновременно сохранить себе, ну, хотя бы минимальную свободу рук и минимальную свободу маневра в отношении с Западом, и показать, что все-таки вот при всем при том, что он совершил, он все-таки не участвовал непосредственно в этой войне. Но вот мне кажется, это такая логика. Плюс, я думаю, что в Минске руководство Белоруссии, в общем, понимает, что белорусское население, народ Белоруссии, совершенно не горит желанием воевать с Украиной. Ну, были, правда, они двухмесячной давности, но тем не менее, исследования Четтенхауза и еще одного западного института общественного мнения в Белоруссии, вот там было ясно выявлено, что поддерживают участие в войне, ну, от 5 до 7% респондентов, которые были опрошены. А больше половины вообще считают, что Белоруссия не должна участвовать в этой войне, и вообще война – это дело очень плохое. Хотя к России, в общем, относятся вполне доброжелательно, но, тем не менее, война – это не задача, это не дело белорусов. И если учитывать, что вообще оппозиционные настроения в Белоруссии, хотя и подавлены, но они-то существуют, и участие в войне, очевидно совершенно, на мой взгляд, может довольно дорого обойтись Лукашенко и с точки зрения внутриполитической стабильности, которая и так не слишком обеспечена в Беларуси. То есть давать в руки оружие армии и заставлять ее действовать в непопулярной, в абсолютно непопулярной войне, это достаточно опасное занятие.
Спасибо. Ну что ж, теперь, Дмитрий, еще вопрос. Вернемся в Россию. Ну, наверное, вы следите за судьбой ваших коллег по оппозиции Навального и Яшина, и Карамурзы. Да. Вот Евгения Ройзмана обложили там какими-то исками. Что осталось в России от политики вот в этих условиях? С одной стороны, есть посадки, с другой стороны, десятки людей, вот вижу, там где-то пытаются в какие-то муниципальные депутаты пробиваться, что-то такое происходит. А что это такое, вот уцелевшее политическое поле России или не уцелевшее уже совсем?
Ну, если брать классическое определение того, что такое оппозиция, да, и то, конечно, оппозиция – это организованная сила. Это те, которые придут к власти следующими, да. Безусловно, никакой оппозиции уже давно, да, даже когда я там был. Вот в классическом таком понимании этого слова в России нет, потому что ты не можешь участвовать в выборах, да, теперь ты не можешь участвовать и проводить митинги. Вот. По сути, мы давно уже все превратились в диссидентов. Ну, просто с чуть большими, наверное, возможностями, чем были у диссидентов в советские времена. Все-таки интернет позволяет тебе все-таки присутствовать в повестке, неважно, где ты находишься. Конечно, возможности все меньше и меньше, но люди, которые там остались, безусловно, это люди, чей выбор я уважаю, да, кого я поддерживаю. Яшину письмо написал как раз ему в СИЗО. Михаил Бирюков обещал передать. И буду их поддерживать. Кто-то делает такой выбор, кто-то другой. Здесь нет правильных решений. Но это смелые люди, которых надо поддерживать, которых надо помнить, про которых надо везде говорить. И в сентябре мы запускаем такую НКО, организацию в Брюсселе, для того, чтобы выстраивать системные отношения с политиками, дипломатами. В том числе я послезавтра еду в Прагу, где буду встречаться там и с МИДом, и с политиками, для того, чтобы выстроить отношения с теми, кто будет председательствовать в Европейском Союзе. Это очень важно для того, чтобы регулярно поднимать все вопросы, связанные с ущемлением прав, с темой проблемы политзаключенных. В том числе надо, конечно, помогать тем, кто уехал сейчас от преследований, кто сейчас испытывает серьезные проблемы, находясь за пределами страны, и вернуться не могут, и нормальную жизнь начать не могут. Так что политики, к сожалению, нет. Надо ли или не надо участвовать в выборах? Мне кажется, это вообще вопрос выеденного яйца не стоит. То есть это здесь нет спора, там, легитимизируют они чего-то или нет. Ну, после того, как Путин начал войну против Украины, ну все, режим окончательно превратился в фашистский, в преступный. Ты уже там ничего не можешь легитимизировать, участвуешь ты, не участвуешь. Но если для кого-то это единственная форма общаться там с избирателями, единственная возможность хоть как-то выступать против войны, да пусть занимаются, да, и не надо их за это критиковать. Тут не надо от них чего-то ожидать, каких-то больших побед. Но в целом те, кто уехал, те, кто остались, все равно союзники. И друг друга критиковать вообще не имеет смысла, потому что когда у России появится окно возможностей, мы все друг другу будем очень нужны. И крайне важно будет, чтобы те, кто остался в стране, даже если они боятся выступать против войны, называть вещи своими именами, к этому надо с пониманием относиться. Если они не поддерживают войну, значит, они наши союзники. Те, кто уехал, это не те, кто оторвался от страны и больше туда не вернется. Нет, все, кто на самом деле находится за рубежом, потеряли свой круг общения, профессию, работу, там, свой родной дом там, и так далее. Это люди, которые на самом деле переживают, внимательно следят за тем, что происходит в стране, хотят вернуться. И очень важно, чтобы те, кто уехал, не считали себя отрезанными, а те, кто остался, не считали себя брошенными.
Ну, а все-таки об окне возможностей, вот когда оно может появиться-то?
Оно появится вследствие военного поражения путинского режима. Я думаю, что это военное поражение уже не так уж далеко от нас, потому что не думаю, что экономический просто режим может еще долго воевать с такой интенсивностью. Хотя здесь, наверное, Юрий лучше знает ситуацию. Но что-то мне подсказывает, что все равно ресурс когда-нибудь будет исчерпан, и максимум, что может Путин себе позволить, это какую-то такую полугибридную войну.
Спасибо. Дмитрий Гудков и Юрий Федоров были с нами.